22 часа 12 минут московское время. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона. Приветствую уважаемых слушателей. Сегодня мы говорим об освоении Арктики. Об освоении Арктики новейшими технологиями. О том, что эти самые новейшие технологии дают человеку и каковы перспективы того, что мы начнем добывать нефть, газ и прочие полезные ископаемые под многометровой толщей льдов в северных морях. Для беседы на эту тему я пригласил сегодня очень интересного человека, Альберт Васильев, руководитель Международного центра по экологической безопасности. Альберт Петрович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Альберт Петрович, я обратил внимание на ваши слова, сказанные после международной конференции по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР. Вы сказали, что ядерное наследие советского атомного флота нужно использовать и развивать, а не ликвидировать. На чем основывается ваша уверенность?
Ну, есть часть наследия, о которой все говорят, о которой все знают. Это та, которую нужно действительно ликвидировать.
Например?
Это радиоактивные отходы, это загрязненные бывшие береговые технические базы, это вот то топливо, которое там хранится, которое нужно вывести и переработать, чтобы создать топливо для атомных реакторов из него. А есть наследие, это тот огромный опыт, который накоплен, это люди, которые создавали этот флот, и есть то, для чего нужно продолжать эту работу, и в частности освоение Арктики.
Напомню номер, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями. +7 985 970 4545, +7 985 970 4545. Ближе к концу передачи мы включим телефон прямого эфира. Олег Петрович, что за наследие? Люди, понятно. А технологически какое наследие можно использовать сегодня?
Ну, во-первых, это тот атомный флот, который есть, это наш ледокольный флот, и который уже, так сказать, находится, что называется, в предпенсионном возрасте. И если не создавать новые ледоколы, а есть ведь надежда, что будут расширяться перевозки по Северному морскому пути, кратчайший путь из Европы в Азию, и чтобы сделать его круглогодичным, тем более, что я отношусь к людям, которые не верят в парниковый эффект, о котором говорят, и которые верят, ну, убеждены в том, что наступление холодов начнется снова. И поэтому нужно осваивать наш север, это во-первых. Во-вторых, есть континентальный шельф, это наше богатство. Мы можем сколько угодно говорить о том, что это наш шельф, что он нам принадлежит, но если мы технически не подкрепим свои претензии на этот шельф, если не начнем его осваивать, то он и не будет нашим.
В свое время велись разговоры о создании крупнейших баз по добыче нефти и газа в северных морях. Баз, велись разговоры о плавучих платформах. Вот, например, известная платформа «Приразломная», которая была создана на Севмаш предприятии, да, для «Газпрома», для добычи как раз газа в на шельфе, на шельфе. Что новое можете вы предложить? Вот вы как специалист.
Ну, не я, а дело в том, что в течение многих лет велись разработки подводного атомного судна для того, чтобы можно было проводить и разведку дна, разведку шельфа, и, самое главное, бурение скважин.
А для чего подводно это делать, если уже есть технология, отработанная надводного?
Ну, во-первых, отработанная технология надводная в теплых морях. Это Мексиканский залив, понятно. Это южная часть Северного моря. И до сих пор норвежцы не идут на север, потому что там бывают льды. А у нас все-таки лед. Главное ведь у нас это Карское море, оно гораздо богаче, чем Баренцево. А что дальше к востоку, вообще неизвестно. По сообщениям, значит, специалистов, только 3% нашего шельфа обследовано, 3% всего лишь. И причем это в основном Баренцево море. Карское уже поменьше, а дальше к востоку вообще практически нуль. И самые богатые месторождения, вот, которые открыты первые в Карском море, они же подо льдом. И там лед толщиной несколько метров. 2-3 метра, 4 метра толщиной. Никакая платформа не устоит перед паковым многокилометровым полем.
И для этого?
И для этого нужно
лезть под воду.
Да, совершенно верно. Там тихо, спокойно, не бывает штормов. Нормальная обстановка, предсказуемая. И наша ЦКБ «Лазурит» в Нижнем Новгороде в течение нескольких лет вела разработку подводного судна для бурения. Причем они же разработали станок для автоматического свинчивания труб. Это сложнейшая операция, такая по времени емкая. И эта лодка ложится, ну, она не на дно ложится, на такие большие цилиндры. Из нее проводится бурение, причем кустовое бурение сразу. Они соединяют пробуренные скважины с газопроводом или нефтепроводом и переходят на другое место. Они могут, самое главное сейчас даже, не столько бурение, сколько разведка.
Сначала насчет бурения, да? Я правильно вас понимаю? Вот лодка, угу, это сбурильная установка, она, да, бурильная установка, внутри она лодки же высокая. Мы же все видели эти...
Это не такая. Дело в том, что высокая башни, буровая установка, она делается для того, вышка, она делается для того, чтобы сразу можно опускать плети труб. 3-4 трубы, свинченных в одну плеть. И красивое зрелище, когда эту плеть начинают поднимают кверху, и она как вареная макаронина изгибается, хотя там толстые трубы, толстостенные трубы большого диаметра. И потом она постепенно уходит в землю. Здесь же они взяли за основу не 12 вот эти метровые трубы, а 8-метровки. И вот эти 8-метровки одна за другой автомат свинчивает, поэтому бурение идет довольно быстро. И это как раз их преимущество. Дальше у них там все. У них там своя атомная станция, обеспечивает их теплом, горячей водой. Есть и аварийный отсек, отстыковываемый отсек, спасательный отсек, который в течение 80 секунд обрубает все связи с лодкой в случае какого-то чрезвычайного происшествия, закрывает все задвижки и взмывает вверх, причем им не нужна полынья. Они пробивают 3,5-метровый лед.
Когда всплывают.
Когда всплывают.
То есть они... Вы так хорошо все это описали, вот просто хочется посмотреть своими глазами. А когда реально посмотреть вот на такое сооружение своими глазами?
Вы знаете, вот на конференции у нас, когда делался доклад, а у нас шла цепочка докладов. Сначала первый был доклад о том, Лев Романович Меркин из Института океанологии рассказал о том, что такое континентальный шельф России и почему за него борются. И вывод был такой, что без атомного флота надводного и подводного освоить его будет нельзя, этот шельф. И следом мы выпустили доклады от «Лазурита», где они рассказывали о том, как они предлагают делать. «Газпром» финансировал эти разработки, но потом финансирование прекратилось, и авторов вот этих главных конструкторов отправили на пенсию сейчас. И к нам они уже приезжали как? Бывшие разработчики. Поэтому нужно финансирование, нужен интерес вот к этому проекту.
Я прошу слушателей не рассматривать нашу передачу как попытку найти финансирование, потому что никто из наших слушателей не может просто так взять и раскошелиться и просто вынуть из своего кармана порядка $1 миллиарда, которые требуются на сооружение вот такой подводной атомной буровой установки. Правильно ли я вас понимаю, что она такая кочевого типа, эта установка?
Да,
она,
конечно,
может с одного,
конечно,
места,
конечно,
переползать на другое.
Конечно, но геофизики просят и другие разработки. Это атомная лодка, вот как ходят вот эти вот по Москве тяжеловозы, грузовозы, у которых впереди кабина с двигателем, а дальше длинная такая платформа, на которой можно перевозить все, что угодно.
Фуры или трейлеры, я не,
да,
знаю, как называется.
Ну, фура — это что-то уже большое, там, да, на платформе что-то стоит. Это голая платформа, на которой можно поставить тягач, можно какую-то машину, все что угодно. Вот. И вот такое же нужно им. Значит, на эту вот платформу подводную они должны разложить свои косы, это километровые длинные кабели сейсмоприемниками и излучатели сейсмосигналов для того, чтобы проводить разведку дна, чтобы снять отраженные сигналы от разных слоев и таким образом поискать, где находятся месторождения. Вот это тоже им нужно. потому что сверху, со льда, это трудно исследовать. А тут они идут, невзирая на погоду, на времена года, идут над дном и проводят измерения.
22:23 московское время, работает радио «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Мы беседуем с Альбертом Васильевым, руководителем Международного центра по экологической безопасности. Тема нашей беседы – освоение промышленных ресурсов Арктики, технологии и экология. Сейчас доберемся до экологии, подождите. Напомню, телефон, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями. Плюс 7-985-970-4545. Вы сказали, что шельф наш исследован на 3%. Стало быть, вот нужда в этих лодках-тягачах, если хотите, да? Получается, да. Такие универсальные тягачи.
Да.
Это что, атомные подводные лодки или обычные дизель электрические? Это какая может быть лодка?
Нет, конечно, атомная нужна, потому что надо ходить долго, далеко, ходить, не торопясь, медленно, чтобы нормально сигналы испускать и поглощать. Вот. Поэтому это должна быть специальная разработка.
Есть уже наметки какие-то на сей счет?
Не слыхал.
Вот по поводу, да. Есть только концепция, да, вот такая,
да,
вот?
Да. А по То поводу... есть есть заказ.
Заказ есть.
Да, что надо делать. Вот. Но я знаю, что вот после этой нашей конференции представители Института кинологии и Лазурита сошлись вместе и начали писать такой проект, чтобы подать его на тендер, конкурсы проводятся сейчас, и если им удастся получить финансирование, вот, то это позволит им продвинуться.
Понятно. Как писал Гоголь, все обращается к первоисточнику, то есть к поиску денег. Понятно. И по поводу вот этой подводной бурильной установки то же самое. Образцов пока нет, но их можно ожидать, когда появятся деньги.
Ну, проделана проектная работа, mm-hmm. тоже много. Это годы труда ушли. Они же рассматривали много вариантов. Ну, это не тот проект, по которому можно строить. Но это тот проект, на основе которого можно уже делать проект
рабочий для строительства.
Вариант. Да, рабочий вариант проекта.
Что еще? Какие еще новые, новейшие технологии могут быть использованы для освоения арктических запасов? Ледоколы. Что у нас с ледокольным флотом?
Ну, ледокольный флот, как я сказал, уже предпенсионного возраста. Это нужны новые ледоколы, потому что если посмотреть на планы различных компаний по освоению нашего северного побережья, то там в ближайшие, скажем, 10 лет в разы должен возрасти грузопоток. И тогда существующие ледоколы, они очень быстро просто не справятся даже, не смогут справляться с грузопотоками, ведь надо обеспечить общероссийскую транспортную магистраль под названием Северный морской путь. Вот, поэтому нужно строительство новых ледоколов, естественно, они должны быть еще более мощные, чем те, которые сейчас.
Нынешние вот самые мощные, если я помню правильно, 50 лет Победы, и они по 75 тысяч, да, лошадиных сил.
Да.
Значит, надо до 100 тысяч доводить мощность.
Ну, по крайней мере, минимум, по, да? крайней мере, да.
Что дает нам увеличение?
И потом количество. Ну, мощность – это те льды, которые он может проходить спокойно. Угу. Вот. Чем мощнее, тем он, так сказать, легче проходит в этих полях. А кроме того, ведь если у нас начнется освоение, ну вот, скажем, вблизи островов Северной Земли открыто гигантское рассыпное месторождение олова.
На морском дне?
Да, на морском дне. Но чтобы его осваивать, там же нужно создавать поселки. Более того, даже вот для всех этих вот платформ, если они будут построены, зимой это снабжение лучше везти откуда-то с ближайшего берега, куда можно завести запасы в летний сезон. Там нужны поселки. Значит, там нужны маленькие, небольшие атомные станции. Те, которые работают надежно, быстро реагируя на изменяющуюся обстановку, практически без обслуживания атомной станции, атомные блоки, которые детерминистически безопасны.
Так, вот здесь, пожалуйста, вот мне, филологу по образованию и скептику в душе, объясните, что такое детерминистический...
Ну вот,
ну-ка еще раз.
Детерминистический.
Детерминистический, да. Вот, так, вот разобрались. Вот теперь я с этим засну сегодня.
Да-да-да.
Прожевываю это слово. Так.
Значит, что дело в том, что для всех атомных станций, для всех атомных реакторов рассчитываются вероятности. С какой вероятностью может случиться какое-то происшествие? Там происшествие разного уровня, сказать, соответственно, разная вероятность этого. Это рассчитывается по теории вероятности. Вероятностный анализ безопасности. Так вот, идеальная мечта – это такой реактор, где можно сказать, что нет нулевая вероятность любой аварии, что он точно, надежно, так сказать, безопасен. Это реактор, который, у которого нет насосов, которые гоняют воду, вот, охлаждающую воду.
Это что, такая батарейка, что ли, получается?
Нет, нет, зачем же? Это обычный реактор. Вот таких много, кстати, в мире построено реакторов. Это для исследовательских всяких лабораторий они строились. Там просто вода сама циркулирует.
Это что, снимает... как в чайнике?
Да, как в чайнике. Снимает тепло, только чайник там вскипает пар у него, а в нем не может вода подниматься. До 100 градусов она не поднимается, эта вода. Значит, она где-то там в районе 90. Как только он, вода нагревается, так падает мощность реактора, он, так сказать, выходит на какую-то мощность, дальше начинает падать. Вода охлаждается, он, значит, снова поднимает мощность. Он сам регулирует, то
Альберт
есть
Петрович, регулирует Альберт Петрович, вы мечтатель?
Да нет, что такие реакторы существуют.
А вот мне сообщение, мне чувствуется, да. Сообщение пришло от женщины, угу. Точно. Прекратите мечтать в прямом эфире, пишет нам, по-моему, слушательница. Не позорьтесь, добавляет, а? Давайте все-таки не будем прекращать мечтать в прямом эфире, это хорошее занятие. Мне нравится это занятие.
Потому что, может быть, кто-то найдется, и который тоже хочет помечтать.
Вы сказали, что вот эту самую, вот этот реактор, как я его назвал, батарейку, да, истопник ее будет регулировать?
Истопник регулирует.
Это что, гальку подбросит?
Да, нужно больше тепла.
Лопату урана?
Нет, он просто отбирает больше тепла, реактор поднимает мощность. Mm-hmm. Если нужно меньше тепла, реактор сам снижает мощность, следуя за внешней нагрузкой. Вот это вот идеальные такие отопители-реакторы. Они же могут, кстати, энергию выдавать, также вот отзываясь на эту нагрузку.
Это какое-то есть, полуживое вот, существо получается.
К сожалению, пренебрежение к малой энергетике привело к тому, что у нас существует много проектов таких реакторов, но нет ни одной разработки, доведенной до практического применения. Это очень плохо.
Вот с этого вопроса мы начнем вторую половину нашей беседы после краткого выпуска новостей на волнах радио «Эхо Москвы». Часа 33 минуты. Московское время, работает радио «Эхо Москвы». Ашот Насибов у микрофона, программа «Назад в будущее». Мы продолжаем беседу на тему освоения промышленных ресурсов Арктики, на тему технологий и экологии. Альберт Васильев, руководитель Международного центра по экологической безопасности в студии. Но прежде чем я предоставлю и верну вам слово, я хочу прочитать одну смс-ку. Не могу удержаться. Детерминистически это определенно. Точка. Давайте все же говорить по-русски. Подпись «Дима с Одессы». Дима с Одессы предлагает все-таки говорить по-русски. Хорошая смс-ка. Мне очень понравилось.
Нет, я это поддерживаю. Но просто вот есть устоявшаяся научная терминология.
С Одессы. Да. Или из Одессы.
С Одессы.
Хорошо.
С Украины.
Хорошо. Итак, мы с вами закончили первую половину нашей беседы на том, что вы начали говорить о неких электростанциях малой мощности, угу. Атомных электростанциях малой мощности. Что это такое? Мы с вами обсуждали какие-то вот такие ядерные таблетки, или, как я их назвал, или батарейки. Да? Сколько они могут работать без обслуживания, вы сказали?
Значит, их разработчики декларируют 20-25 лет, не без обслуживания, без замены. Потом его просто увозят, ставят другой. Угу.
Вот. Никакого размера все это добро может быть.
Значит, ну вот, я смотрел один из таких проектов. Это два блока реакторных со всеми обустройствами. Значит, там система электрическая, система теплоснабжения, все там, пожарная станция и так далее, что полагается по правилам.
По нормативам.
Да, по нормативным правилам. Вот это занимает приблизительно 1 гектар территорию. То есть 100 на 100 метров. Все вот это, все вместе взятое. Вот это вот и будет атомная станция. Мощность ее где-то масштаба 10 тысяч киловатт электрической, и приблизительно столько же по энергии, это еще на тепло. То есть она снабжает горячей водой, она снабжает электроэнергией поселок какой-то небольшой. И такие станции очень востребованы при разработке небольших месторождений. И вот несколько лет назад мы работали с Ханты-Мансийским автономным округом, и вот они говорили, мы сейчас готовы покупать даже дорогие такие станции. Есть они, есть, но их нет. Есть только проекты.
Перейдем к вопросам, полученным от слушателей смс-ками. Неужели наш гость совсем не верит в глобальное потепление, удивляется Настя? Вы не верите в глобальное потепление?
Не верю.
А как собираются другие страны браться за эту проблему, спрашивает Алексей из Москвы.
За арктический шельф?
За шельф, да.
Вот как нам рассказывал Лев Романович Мерклин, они активно хотят это делать. И готовятся, и ледоколы мощные строить, и осваивать. И еще одна мысль, которая была им высказана, это то, что одной стране проблему не решить, что нужно как-то объединяться.
С кем?
Ну, скажем, вот нам, с Норвегией, допустим, объединяться и вместе проводить исследования. Тем более, что много есть территорий, которые вот, могли бы осваивать совместно. Но очень многие вот из наших месторождений, основные все месторождения, они как раз на такой территории, что к ним близко никто и не подлезет другой.
Значит, пришло два сообщения. Первое, меня обвиняют в том, что я джинсу гоню, угу. Вот, в прямом эфире в программе. А второе, это то, что Басаевы вам спасибо скажут за такие станции. Подпись Юрий. То есть проблема-то террористической защищенности таких маленьких станций решена или нет?
Ну, дело в том, что, во-первых, такие станции находятся в очень труднодоступных местах, а во-вторых, ты оттуда же ничего не вывезешь.
Ну, достаточно ее захватить просто.
А, ну и что?
Ну, хорошо, а население так вокруг.
Ну, там население практически... Это маленькие поселочки. Станция охраняется, потом ты доберись до реактора. Он же под надежной оболочкой, защищен. Нет, это, в общем, надуманные страхи, вот, по моему мнению. Я могу, конечно, ошибаться, но я думаю, что они не полезут в эти станции. Гораздо больше других объектов, более доступных.
Так, не будем, и даже вот, более доступных. Не будем вот, раскрывать не будем. Все секреты доступности других объектов. Иван из Омска интересуется, Россия первая в этой идее или уже есть аналоги?
А маленьких вот этих реакторов есть. Дело в том, что американцы в свое время запустили целую серию реакторов для университетов. И они там работали. Кстати, у нас на ВТНХ, между прочим, был реактор открытый сверху, значит, бассейн, и внизу светилось такое зеленовато-голубое свечение, красивое виделось тем, кто стоит сверху. И там работает маленький реактор.
В этом что, бассейн? Что это за бассейн?
Демонстрационный.
Фу, да, демонстрационный. Я испугался, что...
Нет. И такие же реакторы стояли вот в университетах, как раз на них можно проводить, там было облучение каких-то предметов, измерение полей и так далее. Для студента очень хорошие, надежные. Их сотнями выпускали американцы.
Сотнями?
Сотнями, да. Огромное количество их было.
Сергей из Москвы говорит, даже такие станции нарушают экобаланс планеты.
Чем?
Ну, чем они нарушают? Ну, чем? Тепло выбрасывают.
Ну,
дают?
А камин топится, он не выбрасывает тепло?
А отходы нарабатывают.
Знаете, у них же эти станции малой мощности, поэтому нарабатывается мало отходов. И поэтому они очень долго могут работать без перегрузки топлива.
Костик интересуется, есть реакторы с воздушным охлаждением, актуально для севера?
Ну, тогда а воду где брать? Воду-то греть надо. На севере вода нужна
снег
даже электричество.
Снег топить?
Нет, ну реактором тогда топить. А здесь реактор охлаждается, и эта же вода одновременно используется. Ну, вернее, вода греет другую воду. Там обязательно эти реакторы делают трехконтурные. Та, которая около реактора поступает.
Дима с Одессы прислал второе сообщение. Да, говорит, да, я знаю, что из Одессы. Для сарказма я «С» написал, дорогой ведущий. Подпись Дима с Одессы. Ну, хорошо, Дима. Вот. Господин Насибов, сколько можно пиарить свои атомные станции? Пригласите экологов, есть полезная энергия, АЭС вредны, АЭС не нужны. Подпись Лев. Что вы руками показываете? Объясните мне, прав я или не прав?
Понимаете, в чем дело? Всегда нужно смотреть, где что нужно. Скажем, если есть хорошее угольное месторождение, и на нем можно поставить станцию, даже на угле работающую, с хорошей очистной системой. Но ясно, что там не надо ставить атомную станцию. Хотя, с другой стороны, разработан же способ газификации этого угля с помощью атомной энергетики. Это дешевле, чем газифицировать, получать моторное топливо, получать газ из низкокачественного угля, сжигая этот же уголь. Это нерационально. А атомная станция, которая работает, не выдавая электричество, а, скажем, только на то, особенно высокотемпературные газовые реакторы, газоохлаждаемые реакторы, они развивают высокую температуру, при этом идет газификация угля, образование моторного топлива, и это выгодно. И это будет когда-нибудь построено. Вот сейчас южноафриканцы этим всерьез занялись, финансируют эти работы. И с нами работают, с советскими физиками.
Плюс 7-985-970-4545, телефон, по которому можно присылать смски. Альберт Васильев, руководитель Международного центра по экологической безопасности. Я хочу придраться к словам «экологическая безопасность». Вот как слова «экологическая безопасность» сочетаются со словами использования атомной энергии?
Ну, очень хорошо сочетаются. Атомная энергетика, она экологически чистая. И вообще-то, на самом деле, она относится к числу возобновляемых источников энергии. Потому что реакторы будущего, первый на Земле реактор, который дал свет, от которого загорелись лампочки, осветили сначала зал, где он стоял, потом целое здание большое, был запущен, это был реактор на быстрых нейтронах. Это тот реактор, который вырабатывает топливо больше, чем он его сжигает. Он превращает отвальный уран-38 в высококачественное топливо в плутоний.
Может, плутоний,
можно нарабатывать уран-33, который очень хорош для тепловых реакторов. То есть, потратив килограмм топлива, можно получить, скажем, 200 кг хорошего плутония.
В Политехническом музее стоят макеты передвижных атомных электростанций на гусеничном ходу. Макеты реально построены в 80-х. Саша, были такие у нас?
Да, были.
В 60-х годах?
Да, но потом они как-то, в общем, не пошли. Вот это было целое направление. Его очень поддерживал тогдашний министр Ефим Павлович Славский. Вообще замечательнейший человек, вот, который думал о будущем. Но потом возобладал гигантизм. Большие, мощные блоки, тысячники, полуторатысячники. Они тоже нужны для вот таких районов, где много промышленности. Вообще там энергетика, конечно, не ставить ее в отдельно расположенных коттеджах или даже в маленьких каких-то поселочках, там, в горах и прочее. Там, где можно использовать энергию ветра, надо использовать энергию ветра. Где энергию воды, ее можно использовать. Но дело в том, что гидростанция, гидроэнергия, как посчитали японцы, это самый дорогой вид энергии. Все считают, что это самое дешевое электричество. Но забывают о том, что, создавая гидростанцию, затапливают самые плодородные земли, затапливают, уничтожают леса. И вот для меня было удивлением, когда я узнал, что в лесу самое ценное даже не тот лес, который можно вот деревья спилить и там на что-то пустить, а вот то, что ежегодно возобновляется, грибы и ягоды. Так вот, их урожай, если, так сказать, его собирать и продавать, он еще дороже стоит.
Вы не перепутали ВДНХ с Курчатовском, интересуется Олег?
Нет.
На ВДНХ был реактор?
Да, на ВДНХ. Был на ВДНХ такой реактор.
Это где уже он стоял?
А это был павильон, назывался павильон «Наука». Это был конец 50-х годов. И я там был экскурсоводом в этом павильоне. Он прямо вот недалеко от главного павильона, как только входишь, с левой стороны стоял павильончик. Там висел спутник, там стояли вычислительные машины, в общем, и там огромный поток народу шел. Я помню, как американцы меня спрашивали, вот это, is it real size, показывая на это наш спутник. Они же маленький первый запустили. А наш-то был большой, круглый.
Алексей из города Королёв пишет, о чем вы говорите, понастроить мини-АЭС на Северном полюсе, их гости будут обслуживать, оставьте белых медведей в покое, что нефти мало на континенте.
Мало? Мало? У нас же ведь даже добыча газа вот падает, потому что истощаются месторождения.
Давайте перейдем к телефонным звонкам наших слушателей, а? Послушаем. 363-3659, телефон прямого эфира, 363-3659, код Москвы 495. Вот. Включаем телефон прямого эфира. Напомню, что у нас в гостях Альберт Васильев, руководитель Международного центра по экологической безопасности. Мы обсуждаем освоение промышленных ресурсов Арктики, технологии и экологии. Вот у меня уже целая серия телефонных звонков. Начинаем первый принимать. 363-3659. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А меня зовут Денис, я из Москвы. Я очень симпатизирую экологам, и прошу меня не прерывать, я буду очень кратким. Каким образом ваш гость может объяснить утилизацию отходов от возможного строительства станции на полюсе? Это первый вопрос. И второе, поскольку в последнее время мы слышим, то на Ленинградской АЭС какие-то проблемы, то на Балаклавской, там под Саратовом какие-то проблемы.
Простите, на какой станции последнюю? Какую вы назвали?
Балаковскую.
Балакова. Балаковская.
Вы сказали Балаклавская.
Балаковская, значит, я говорил. На двух станциях за последний месяц два серьезных нарушений. Мы об этом узнаем и узнаем каким-то слухом, что якобы что-то остановили реакторы и так далее. Если всю эту вещь перенести на полюс, я не говорю уже о экологической катастрофе, но вы подумайте немножко, чем это может грозить катастрофе в рамках человечества. Надо хоть чуть-чуть оставлять что-то бесценное, то, что у нас осталось, незагрязненное. И вот эти поезда ядерные. Как будут утилизироваться отходы? Подводными лодками атомными.
Спасибо, вопрос понятен. Сейчас послушаем ответ нашего гостя. Спасибо.
Ну, во-первых, вот эти вот блоки, которые там предлагается создавать вот, малой мощности, они работают 20-25 лет без перегрузки топлива. Вот раз в четверть века вот этот блок спокойно вывозится оттуда, ставится другой. Поэтому утилизация отходов, топлива будут заниматься на специальных комбинатах, ну, которые у нас существуют. Есть технологии, отработанные технологии обращения. Выбираются вот сейчас, вот, что из них лучше, что экономичнее, экологичнее одновременно. Вот. Но все это будет реализовываться, частично уже реализуется. И не только в нашей стране.
363-3659. Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, Александр из Саратова.
Здравствуйте, Александр, слушаю.
Вот. Мне вообще интересен вот такой вопрос, насколько вообще значимо и актуально вот, освоение арктических ресурсов. То есть не считает ли ваш уважаемый гость, что как бы, не следует, может быть, там вот, все это ворошить, не только с точки зрения экологических процессов, а еще с точки зрения экономики. То есть наша страна так навсегда останется придатком, большим таким сырьевым придатком Запада, вплоть там до Арктики. Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Вы вопрос поняли?
Да, я понял. Ну, вообще-то, я тоже считаю, что нехорошо продавать то, что принадлежит нашим детям, внукам и правнукам вот сейчас. Вот, скажем, те же американцы, они сохраняют очень большой запас. И хорошо бы развивать те производства у нас, которые требуют и выдают высокотехнологичные продукты. Но, к сожалению, пока что, в общем, это слабо у нас развивается. Вот это вот с одной стороны. А с другой стороны, все равно нужно идти на этот шельф. Надо создавать технологии их добычи, потом, скажем, эти технологии применять в других странах, туда продавать оборудование, которое мы могли бы тоже продавать в другие страны. В общем, это не только сырье. Поход на шельф – это не только добыча сырья.
363-3659. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, вас
Алексей,
зовут?
Алексей, Петербург.
Слушаем, Алексей.
А, скажите, пожалуйста, а что будет после того, когда из 238-го урана плутоний, потом будет выработан плутоний, дальше что?
А дело в том, что урана в Земле очень много. И особенно в морской воде его можно спокойно добывать. И, в общем, вот эта технология, она освоена. Японцы ее очень хорошо отрабатывали, технологию добычи урана из морской воды. Кстати, она станет менее радиоактивной.
Кто, вода?
Вода. Ну, правда, определяет радиоактивность не уран, конечно, в ней, гораздо более калия 40-го.
Так, ну и потом, когда вот там используем, сначала наработаем.
Нет, ну что потом? Да нет, даже...
Алексей, вы слышите?
Нет, даже уж не говоря о таких вот диковинках, как уран из морской воды, даже уран из тех месторождений, которые есть, он позволяет тысячелетиями вырабатывать электроэнергию на Земле в очень больших масштабах, сравнимых и превосходящих всю нынешнюю энергетику.
Прекрасно.
Алексей,
а все утонем в радиации.
Да зачем? Я думаю, что через несколько поколений будут другие способы найдены. И потом, понимаете, эта же радиация, она же существует на Земле. Это и было предложение использовать вот урановые рудники, где, откуда добывается уран, для того, чтобы там захоранивать отходы. Вот, скажем, у нас в Канскачинском, недалеко от Канскачинского месторождения угля, вот вообще зря я про него даже заговорил, это с ним много неприятного связано.
Так, не увлекайтесь, не увлекайтесь.
Да, вблизи Красноярска, там, где вот наш подземный город, Красноярск-26, бывший нынче Железногорск. Вот там, в огромных подземельях, на в граните, на глубине 200 метров, предлагается построить лабораторию и посмотреть, как она, как поведет себя порода, если там захоранивают, скажем, высокоактивные, то есть горячие отходы, или там топливо поврежденное. Такая же работа ведется в Швеции. Вот они создали под дном моря, на глубине 50 метров, они создали большущее хранилище, на десятки тысяч тонн кубометров отходов, которая будет заполнена, потом запечатана, а потом ее заполнит вода. А потом говорят, что вообще этот берег подымется, море там в этом месте отступит. Вот. В других странах это же делается. В общем, тут все по-разному подходят. Дело в том, что сейчас на Земле проверяются разные технологии. Каждая страна выбирает себе какую-то свою. Вот голландцы, у которых соль под ногами, где вообще идеально все хоронить, они говорят, нет, мы не верим вероятностным расчетам, обоснованиям безопасности. Мы хотим видеть, как эти отходы лежат у нас на глазах. Строятся здания, в них хранится даже топливо, в них, кстати, расписано красивыми формами Е равно МЦ в квадрате. Строятся здания для отходов, туда складываются, они должны видеть, что все в порядке, все цело, никто ничего, так сказать, не нарушил.
363-36-5-9, следующий звоночек. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Владимир меня зовут.
Откуда звоните, Владимир?
Я из Москвы звоню.
Слушаем, Владимир.
У меня такой вопрос, вот я вас внимательно слушаю, очень интересно. Я работаю преподавателем в нефтяном вузе. Мне интересно, вот добывать, допустим, сможем, а как транспортировать будем, или там будет специальное хранилище разработать?
Добывать что имеется в виду?
Нефть.
Нефть и газ.
Нефть, газ. Понятно. Спасибо.
Да, под шельфом.
Спасибо, Владимир, за звонок.
Ну, варианты разные. Значит, где-то можно газопровод прокладывать или нефтепровод, тем более. Вот где-то подземными танкерами. Может быть, кстати, даже выгоднее на месте газ очистить, провести сжать. Его сжижение, да, и потом отправлять подводными же танкерами подо льдом. Это же великолепно. Безопасно, главное.
3-6-3.
Шторма нет, льда нет.
363-365-9, акулы.
А там их нет, они хорошо, теплолюбивые.
Вот к тому времени потеплеет, да. Слушаем вас.
Алло, доброй ночи. Меня зовут Артем, звоню вам из Москвы.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, было бы очень любопытно послушать, почему вы считаете, что теплового эффекта и парникового эффекта не существует, да? Потому что очень много уже столько об этом написано, столько было снято, как-то аргументировано.
У нас в программе, да, выступали сторонники теории того, что парниковое, что идет глобальное потепление и так далее, да?
Да, да, да. И вот, так сказать, ваш, безусловно, очень важный.
Сейчас узнаем ответ. Спасибо.
Да, спасибо вам, да.
Спасибо за Артем, за вопрос.
Ну, вы знаете, что уже были периоды похолодания, потепления, вот, скажем, 30-х годах прошлого века, вот, было большое потепление, тогда вот пытались Арктику на пароходе «Челюскин» пройти за один сезон сразу из одного конца в другой. были периоды похолодания, и я недавно разговаривал с очень уважаемым мной человеком, она крупный специалист именно в этой области, и она ведет давно, так сказать, схему изменения температуры, она говорит, что уже начинается загиб. В ближайшее время мы почувствуем в Арктике похолодание, а не потепление. И что вообще мы находимся, вот наши выбросы, они, наоборот, мешают быстрейшему наступлению этого похолодания, которое циклично в природе.
363-3659. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это звонит вам Коля из города Москвы. Я хотел спросить, в каком состоянии сейчас находится проект приливной электростанции на Камчатке?
Спасибо.
Ну, этого я не знаю. Вот, насчет приливной станции. Вообще-то интересная тема отдельная. И приливная энергия, я думаю, будет все-таки в некоторых местах использоваться. Но дело в том, что это вот те виды энергии, которые вот в каких-то отдельных местах только могут быть использованы. Они не могут быть, так сказать, для всех. Тем более посреди суши.
Следующий звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир из Саратова.
Слушаем, Владимир.
Очень такой простой, короткий вопрос. А какова рентабельность или как окупаемость, может быть, вот этого проекта? Ну, то есть там миллиард долларов в год через два года прибыли или как?
Сейчас, это какого проекта?
Имеется в виду подземный бурильный аппарат этот?
Да, бурильный аппарат. И, кстати, спасибо. Я хочу сказать, что в Балаковской станции все прекрасно.
Никак... Да знаем мы, господи. А вы где, около Балаковской станции находитесь?
Нет, я в Саратове живу, но мы часто ездим там, и охота замечательно, нормально все. И там уровень даже ниже, чем в Саратове.
Обратите внимание, уважаемые слушатели, это не подстава. Это не рояль просто. Спасибо. Так, вопрос по окупаемости. Спасибо за вопрос.
Спасибо вам.
Но дело в том, что настоящего проекта, вот этой установки, еще не сделано. Это сделан, так сказать, проект, на основании которого, если, так сказать, будет принято решение создавать такое судно, будет делаться обоснование инвестиций, рабочий проект и так далее.
Ну, я, по крайней мере, могу сказать, что когда я готовился к нашей передаче, я посмотрел кое-какие материалы, были предположения, что 12 лет окупаемость проекта, вот подземные, подводные атомные буровые установки, подледные.
Подледные.
Вот. Примерно 12 лет. Но это зависит очень сильно от цен на газ, соответственно, и от некоторых других факторов.
Но есть и другое. Если, так сказать, какая-нибудь плавучая льдина или айсберг свернет платформу, стоящую в море, которая стоит тоже порядка миллиарда.
Стучим по дереву. И следующий звонок примем. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Вас зовут?
Игорь Курдин, Санкт-Петербург.
Слушаем.
Капитан первого ранга, в недавнем прошлом командир атомного подводного крейсера.
Слушаем вас.
Я целиком и полностью поддерживаю вашего гостя, поскольку сам 7 лет командовал атомной подводной лодкой. И проекты и лазурита, и малахита, и рубина – это наше будущее. И поэтому мне очень тяжело иногда слушать, когда, вот, извините, дилетанты звонят в эфир и говорят… Немножко не разбираюсь в этой проблеме. Поэтому я всячески желаю ему успехов, его благородным цели.
Благодарю вас, благодарю вас, товарищ командир. Единственное, да. У нас радио для всех. Вот оно вот,
да,
если
да,
бы...
Да-да-да, я ни в коей мере не сомневаюсь. Я надеюсь, что кто-то из тех, кто решает проблему, услышит сегодняшнюю передачу и задумается, что другого пути у нас просто нет.
Спасибо.
Спасибо.
Большое спасибо.
Благодарю всех, кто звонил нам и присылал смски в программу. Напомню, что в гостях у нас Альберт Васильев, руководитель Международного центра по экологической безопасности. Мы обсуждали возможности современных технологий по освоению промышленных ресурсов Арктики. Если очень коротко, вы сами... Альберт Петрович, верите в возможности вот атомной энергетики при разработке именно подлёдных месторождений? Нефти, газа, рассыпных на дне?
Я считаю, что и рассыпные месторождения, вот типа того, что открыто на островах Северной Земли, и для газа и нефти, это самая перспективная технология. И создание вот этих тяжеленных огромных платформ, это еще более рискованное.
Программа «Назад в будущее» на волнах радио «Эхо Москвы». Ашот Насибов говорит вам до свидания, до следующей недели. Благодарю Альберта Васильева, руководителя Международного центра по экологической безопасности. Всего доброго.